Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем пополнять лексический запас наших зрителей из анналов языка идиш, который является диалектом немецкого, как мы с вами установили. И сегодня мы три слова подхватим, связанных по смыслу. Итак, само слово «еврей». Да? В немецком там... В зависимости от того, как пишется и от того, как произносится слово «иудея», вот, так сказать, земля, с которой происходит еврей, значит, вы можете сказать «юде», вы можете сказать «джуде», вы можете сказать «джид», как вот, например, там, в славянских языках и так далее. Ну, вот есть вот это написание. И в немецком там используется звук «ю», да, «юда», «юдиш», «юдише». В самом языке «идиш» там немножко отклоняется, и вместо «ю» там стоит «и», «идиш», «аид», «аид» – это еврей, «а» – это вообще-то артикль, но так уже получается, что произносится как бы, как одно слово «аид», вот «аид». Соответственно, от него есть женский род, там множественное число, женский, значит, женщина будет «аидена», а много евреев, да, это будут «иден», «еврейский». Это будет идиш, вот, скажем, есть известная песня о идише мамы, и вот это, значит, идише, вот, да, аид, аидене, идн, ну и идише, как прилагательное, вот как такой набор. Есть евреи и есть неевреи. С точки зрения, как бы, корня слова «гой», которым обозначаются неевреи, это просто неевреи, там нет никакой нагрузки. Кроме вот того, что это не еврей. В ходе развития там исторического, например, может быть конфликтная ситуация какая-то, да, и, например, слово «гой» для еврея может иметь негативный оттенок. Так же, как, например, вот я помню в своем детстве, в моем детстве, у нас был такой мальчик во дворе, звали его Коля Кибиткин. Коля Кибиткин был такой антисемит природный, и он, когда возникал любой конфликт, ну, там, не знаю, футбол играли, его там, допустим, я его пихнул, и он сразу, у него такое лицо делалось мерзопакостное, и вот с этим лицом он не говорил «жид» или там «жидовская морда», он говорил «еврей», вот такой «еврей», вот, поэтому, хотя сам такой был явно, как бы сказать, на славянина не похож, он такой монголоидного типа был. И вся его семья тоже, ну, неважно, это как бы вопрос, как человек себя, значит, там, понимает, определяет. Так вот, слово «еврей», хотя оно как бы ничего исторически не определяет, кроме того, что это там человек, который исповедует вот такую религию, но тем не менее, значит, оно может приобретать там негативный или там какой-то позитивный или нейтральный оттенок. Вот то же самое со словом «гой». То есть исторически само по себе оно как бы никакой смысловой нагрузки не несет. Гой, ну и в таком, я бы сказал, в жаргонном исполнении есть, как бы, в русском варианте с суффиксом, да, русским, вот есть гойка, вот, но это так, это сленг такой, то есть это не идет, так сказать, из аналов, из архивов, так вот, есть гой, гойка, то есть, скажем, женщина, не еврейка. Так, с этим мы разобрались. Есть третья категория. В этой же группе, третий термин в этой же группе, это шикса. Значит, с шиксой надо отдельно разобраться. По смыслу шикса это незамужняя девушка гойка, да, то есть это нееврейская девушка свободная, да, то есть она как бы в поиске, она представляет собой угрозу для еврейского мальчика, это надо понимать. Не потому что она плохая, а скорее наоборот, потому что она хорошая. То есть, если бы она была плохая, она бы никакой угрозы не представляла. А она хорошая, да, она красивая, она веселая, она там, я не знаю, во всех отношениях там привлекательная и так далее, и так далее. Соответственно, есть угроза для еврейского мальчика. Надо сказать, что до революции шикса не могла представлять никакой угрозы для еврейского мальчика, потому что были места компактного проживания. Вот были эти местечки, была черта оседлости. Ну, в черте оседлости не только евреи жили, но очень, очень много. И они ходили вот в эту синагогу. Кроме того, родители очень часто, зачастую определяли там, с кем там, вступит в брак, там, сын или дочь и так далее. В таких традициях еще. Поэтому не было какой-то такой угрозы. А тут революция. Революция привела в движение много таких, ну, народных масс. Все стали куда-то двигаться. Надо сказать, что черту оседлости отменили не большевики. Черту оседлости одним из первых своих декретов отменило Временное правительство. Когда там пришло в 17-м году, в начале 17-го февраля. И вот, значит, начинается такое движение. Окончательно места компактного проживания евреев были добиты Великой Отечественной войной. Я уже не говорю о том, что количественно, как бы там, считается, что около миллиона евреев, живших в СССР, погибло. Никто не знает точно. Вот там оценки от 800 тысяч там, до 1 200 000, даже точно никто не знает. Ну, в общем, то есть, конечно, с одной стороны, урон был нанесен количественный, с другой стороны, не осталось этих мест больше. То есть, вот Украина, Беларусь, там, да, Молдавия, Литва, вот там, где были вот эти места, где люди жили, не осталось ничего. И 20-е, 30-е, и потом уже 40-е, 50-е, 60-е, это такое время, когда имеет место 50-процентная ассимиляция среди еврейской молодежи. 50%. Поэтому происходит, вот в глазах людей, которые постарше, происходит просто катастрофа национальная, потому что мало того, что поубивали тут половину, так еще и вот эти смешанные браки, они просто еще немножко, и вообще не останется евреев, понимаете? Поэтому в этом контексте, если вы, значит, посмотрите на это, в этом контексте Шикса представляет собой угрозу, понимаете? Но с другой стороны, она как бы часть жизни. А жизнь такая, что больше нет местечка, жизнь такая, что вот мы живем среди других людей, тех, которые есть, соответственно, возникают, естественным образом возникают браки, возникает ассимиляция, так далее, так далее. Ну, вот факт жизни. Конечно, вот, может быть, ей хотелось бы, там, бабушке хотелось бы, чтобы внучек там женился там на еврейской девочке, но не всегда получается. И от нее меньше всего зависит, что там произойдет. Есть такой анекдот смешной, уже из американской жизни, когда две бабушки разговаривают, еврейских, одна говорит: как твой внучек? Та говорит: ты знаешь, вроде бы ничего так, но все мальчики гуляют с девочками, а наш гуляет с другим мальчиком. И та говорит: ну, мальчик хотя бы еврейский. Понимаете? То есть уже, ну как бы, ну что делать, ну вот уже ты принимаешь как бы эту реальность. Дальше, если вы, например, посмотрите тоже из обстоятельств времени и места, если вы посмотрите, а еще лучше почитаете «Тывье молочник» Шолом Алейхема, есть фильм, который снят по мотивам «Тывье молочник», называется «Скрипач на крыше» или «Fiddler on the Roof», тут в Америке его снимали. Там немножко расходятся фильм и книжка. «Тывье молочник», он потихоньку смирялся с тем, что жизнь меняется, и какие-то вещи, которые случаются не так, как он хотел, но они случаются, он их принимает. Ну, скажем, одна дочь, он очень любит своих детей, одна дочь выходит замуж за революционера. Ну, что делать? Ну, вот, и едет с ним в Сибирь. Другая дочь выходит замуж за молодого парня, вместо того, чтобы выйти замуж за, в общем-то, не молодого дядьку, которого отец ей выбрал и обещал, и все такое, и вдруг она говорит: нет, я хочу туда и сюда, и вот он начинает крутить вверх. Но он принимает и это тоже. Дочь не послушалась отца. Но еще одна дочь выходит замуж за украинского парня. И в то время это было страшное дело, потому что она для этого должна была принять православие. Она не просто вышла замуж за человека там из другой какой-то социальной группы или что-то. Она должна была принять православие и обвенчаться в церкви. И в этом месте, в отличие от фильма, где Тывье и это принимает, в этом месте в книге он говорит: где-то должен быть предел. Нельзя сдать все позиции, но что-то должно остаться святое там и так далее. И он против этого. И он не принимает эту дочь. Он говорит: мне-то этой дочери больше не было. Так вот, больше нет и никогда не было. Короче, а сейчас брак гражданский. так. Значит, ты пришел, расписался, и тебе не надо решать вот эти вопросы принадлежности к той там или иной группе. И сейчас вообще как-то и нет черты оседлости. И, в общем, сама жизнь тебя подталкивает. Вот. Поэтому Шикса, с одной стороны, это не самый желательный вариант, с другой стороны, ну а что делать? Ну что делать? Вот жизнь такая. Я помню, моя собственная бабушка, которая выросла, она 99-го года рождения, 899-го года рождения, она, но она уже, она закончила гимназию, то есть, они, с одной стороны, она выросла в местечке, там вот в Кременчуге, в такой еврейской среде, а с другой стороны, она училась в гимназии, там разные были дети, и так она, как так, на стыке. И у нее было двое детей, вот моя мама, она вышла замуж за еврея, а ее сын женился на русской девушке, они прекрасные врачи оба, да, ну, уже покойные, но не суть. Так вот, она как бы вот на стыке вот этого всего, и она принимала как бы реальность вот эту. И она мне говорила, я помню, мне было то лет там 12, наверное, еще маленький был, но это 60-е годы, и она мне говорила: Миша, женишься на Шиксе, так уже хотя бы возьми красивую. Понимаете, то есть, да, как вот эта нью-йоркская бабушка говорит: мальчик хотя бы еврейский, она говорит: ну уже возьми хотя бы красивую, то есть, конечно. Вот, поэтому, значит, безусловно, в контексте 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, в меньшей степени, да, по убывающей 60-х, из уст старшего поколения, не младшего, конечно, в нашем поколении никто внимания не обращал особо, но из, как бы, с позиции старшего поколения Шикса, это не лучший вариант, тогда, конечно, взял бы, там, сколько есть еврейских девочек там или что-то, а вот он взял Шиксу. Сори. Дальше. Ну и так, там всякие фразы такие, типа там, там ваш мой, ну там, не знаю, ваш Боря там женился, нет, говорит, но у него хотя бы есть там еврейская девочка, ты знаешь, что наш Боря любит Шиксис. Вот, то есть русских девочек любит. Да. И. Ну, друзья, а что не любить, правда? Поэтому. Такая вот история. Значит, мы возвращаемся к тем трем понятиям, которые мы сегодня разбирали. Значит, аид. Ну, я не знаю, зачем, допустим, и как на практике это использовать, там, допустим, мне, еврею, но вот слово аид, ну, чтобы вы знали, если оно где-то проскакивает в комбинации с чем-то, значит, то чтобы вы просто знали, что это слово обозначает еврей. Гой – это не еврей, да, ну, сленговая там гойка, женщина не еврейка. Шикса – холостая, незамужняя, нееврейская женщина. Вот. И как бы это не негативное слово. И наоборот, на самом деле, как бы, как американцы говорят, connotation, то есть такой как бы там закадровый такой смысл. Обычно Шикса, она очень даже ничего. Единственная проблема в том, что хочется, чтобы был там еврейская девочка, она вот не еврейская. А так она, конечно, ничего. Чего ж плохого-то? Вот, поэтому, ну вот так, просто чтобы вы понимали. И еще раз, я возвращаюсь к тому, что однажды уже сказал в этом цикле. Я когда вот эти 31 слово там собирал для того, чтобы сделать обзор такой, в основном они с каким-то таким негативным, знаете, контекстом, подтекстом, негативным. И при этом, при всем, если мы посмотрим на то, как это было в речи, оно все-таки, в общем-то, с любовью. Оно не настолько негативное в употреблении и в смысле, который в это вкладывается, как, например, можно было бы по чистому переводу там или как-то вот так там вот почувствовать или увидеть там или что-то. Оно гораздо более положительное, чем может показаться. Да, то есть вот некоторые люди считают, что слово «гой», оно обидное, что вот еврей к гою относится плохо, вот потому что он гой. Это не так, да, значит, так же, как и, допустим, это все равно сказать, что все русские к евреям относятся плохо, такой же бред, понимаете, ну, ничего такого там нет. И Шикса, еще раз, это неплохое слово, хотя в контексте определенного времени и места, да, это слово, конечно, не самое такое позитивное. Надо сказать, что я сам статистики не веду, но вот я почитываю иногда, что люди пишут. Если при коммунистах ассимиляция еврейской молодежи была 50%, то, так же, как в Америке, кстати, сейчас тоже, то сейчас 90% ассимиляции. То есть буквально еще пару там поколений, и, собственно, о еврейскости человека можно будет судить там, ну, ты как еврей, как еврей, нет, но вот есть какая-то фамилия, может быть, там от дедушки осталась. Такого плана, то есть уже просто полностью в дребодан. И это вот именно то, что в сознании людей старшего поколения, на глазах которых рушился мир, в котором они выросли, жили, и которые совершенно не хотели разрушать, кстати, вот в этом смысле не хотели. Вот так оно произошло. Все, друзья, счастливо и до новых встреч!